Дорогая молодежь, хотелось поделиться свидетельством одного человека, может быть, по вестнике истины мы знаем, или другой литературе. Это Кондрашов Матвей Петрович. Но вначале прочитаю текст. Записан послание Якова, 5 глава. «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев». И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Вот в этом тексте почему-то как бы две мысли. Первая мысль такая, что Илья был человек, подобный нам. А потом этот же подобный нам человек молится так, что небо с ним считается. Вот у Матфея Петровича, друзья, что-то подобное. Был человек, подобный нам, а потом стал употребляем Богом. Я хотел бы, чтобы как бы краткую такую биографию охватить, с разных источников взял. Сегодня есть свидетели живые, которые помнят его проповеди, с которым лично совершали служение, и они какое-то свидетельство сказали. Ну, в общем, послушаем, оно будет полезно нам. Родился Матвей Петрович в 1896 году. В городе Омске, многодетная семья, жили они в одном доме. У дедушки его было, в этом большом имении проживало, 43 человека. То есть они жили таким семейным кланом, женились дети, оставались у него в семье и жили в одном доме. То, что сейчас, можно сказать, ну, практически нереально, да? Обычно мы хотим подальше, самостоятельно, независимо. А вот раньше было так. В их доме проходили богослужения. И уже в 1901 году отец Матфея Петровича отделился от семьи. Поселился недалеко в хуторе возле Омска. В этом селе или в этом хуторе была небольшая община любящих Господа дети Божьи. В 1904 году начали проводить детские собрания. И, будучи таким подросточком, Матвей Петрович любил их посещать. Он очень помнил те наставления, уроки, которые проходили на детских служениях. И вот однажды, прочитывая Евангелие от Марка, он заметил один текст. «Кто похулит Духа Святого, или кто скажет слово на Духа Святого, тому не простится ни в сем веке, ни в будущем». Он остановился над этим тексте, подумал, и вдруг его в голову пошли шквал богохульных мыслей, матершинные слова, гадки разные. И он, откуда оно? Я же не хотел. Но шквал мыслей шел. Он, да зачем я вообще читал это место? И следующая мысль. Ты похулил Духа Святого. Тебе нет прощения ни в сем веке, ни в будущем. С этими ужасными мыслями он томился очень долго. Итак, настали перемены в его жизни, что он из подростка перерос в юношу. Чтобы заглушить эти мысли, которые каждый день его обуревали, он увлекся картежной игрой, ну а где карты, там по 100 грамм, и глушил как-то вот эти навязчивые мысли. В 1919 году он женился, взял дочь верующих родителей. Она и не подозревала, что с ним происходит такая внутренняя борьба. Он часто уходил к картежникам, глушил свое внутреннее состояние. На вопросы, которые ему задавали проповедники, он иногда посещал собрания, он отмалчивался или уходил от ответов. И вот в 2014 году он женился. В этом же году началась Первая мировая война. Его забирают на фронт. Военный гарнизон расположился в горах Кавказа. Смерть постерегала на каждом шагу, потому что курды делали набеги. Они защищали от южные рубежи России. Война не щадит никого, Он немного отклёкся от этих мыслей, но вся жизнь прокручивалась в сознании. Жена, ребенок, родители. И он боялся, что если убьют, предстанет пред Богом, и ему нет прощения ни в сем веке, ни в будущем. И он с этими тяжкими мыслями так и жил. И не с кем было поделиться. Ну вот, 17-й год, революция, события в стране меняются. И он помолился Богу: «Господи, разреши мне поехать домой. Такая тоска по родине захватила его». Правда, вызывает в штаб, дают ему отпуск. Он очень удивился. Голодный, холодный, без денег. Он добирается домой. И вот уже знакомое место, знакомый хутор, хатки, курятники. Такое все родное, близкое. Зашел домой, всколыхнуло все сознание. Родители, престарелый отец, жена, ребенок. Все как-то переменило сознание. Но снова навязчивые пошли мысли. Хулитель, тебе нет прощения ни в сем веке, ни в будущем. И снова картежная игра. Старым увлекся, переживания. Но вот к ним приехал один проповедник. Пламенно проповедовал Слово Божье, вдохновлял народ. И посмотрел на него, так и говорит: «А ты готов для встречи с Господом?» И он потерялся. Не ожидал, что вдруг на общем собрании его спросят. Он: «Нет». «А почему?» И после собрания он снова подошел к Матфею и стал задавать ему вопрос. И он раскрыл сердце свое. «Я, говорит, похулил Духа Святого». «А ты дитя Божье?» «Нет». «А как ты мог похулить? Ты меня вчера знал?» «Нет». «Ты мог меня обидеть?» «Нет». «Ты Духа Святого знал?» «Нет». «Так тебя ж сатана обманул. Ты не мог никак похулить Духа Божьего. Ты планировал?» «Нет». «Так не бери чужое на себя. Ты не похулил Духа Святого, это не твое». И он тут падает на колени, раскаивается. Господь явил милость такую, прощение. Друзья, почему так говорю? Потому что ко мне подходят разные люди. И с теми же самыми, можно сказать, вот стратегия такая сатаны. Посылает такую мысль, матершину на Духа Святого. И следующую мысль: «Ты похулила Духа Святого или похулил?» И человек запутывается, страдает и в отчаяние впадает. И вот когда вот разоблачено был это умысел сатаны, и он возрадовался, в 19-м году он принимает крещение. На Вознесение принял крещение и так ухватился за Господа, так полюбил Господа. Эту перемену заметили сразу все. Он принимает крещение и начинает благовествовать. Благовествовать всем знакомым, друзьям. На фронт он больше не попал, потому что события поменялись, война остановилась. И это осталось, можно сказать, не незамеченным противниками дела Божия. Его то на следствие, то в тюрьму, то под расстрелом был он, но остался жив, перемены. Вот такая у него была жизнь. И так вот проходили годы. В 23-м году часто арестовывали, короткие сроки он отбывал в тюрьме, ну так сутки, как у нас называют. Ну и вот за его активность, деятельность в деле проповеди Евангелия, его посылают на съезд в Москву как делегатом. И в этом же 26-м году, когда его послали, его рукополагают на благовестника. Он активно трудится, проповедует Слово Божье. И так до 29-го года. Но я не буду за неимением времени немножко историю бы вспомнить, почему начались гонения в 29-м году. Он как христианин-служитель становится лишенцем слова. Почему так? Потому что христианско-демократическая партия Проханова набрала больше 50% голосов, и компартия заметила, что, в общем, они могут переворот сделать культурный в России, и начались гонения. То есть христиан лишили права на голос. Значит, они депутатами быть не могут, и в политике дела никакого не могут иметь. Лишенцев стали высылать. 29-й год, очень трудный год, был год. За год, можно сказать, из 5000 домов молитвы осталось только 5. Лишенцев голоса ссылали. И так перно вошла, прошла волна 29-го года, потом 30-го. Он пытался прятаться, скрываться, но вся, можно, страна была охвачена гонениями. Картина одинаковая была во всех селах, где он благовествовал, где совершал служение. И он как-то приготовил уже сумочку, поговорил с женой, одежду. Так, ну, буду идти в ссылку. Все уже, братья многих пересажали, кого расстреляли. Буду идти, что будет. Ну, вот искушение такое. Подходит одна сестра и говорит: слушай, что ты сидишь? Нам труженики, служители нужны, что ты сидишь? Давай, ищи, вон там слышно, что на Кавказе более там послабее. И он переезжает на Кавказ. В 31-м году он приезжает на Кавказ, перевез потом свою семью, переехал его брат Федор Петрович, это дедушка моей жены. Михаил Иванович, его двоюродный брат Кондрашов тоже. То есть вот это семейство большое, оно частично переехало на Кавказ. И они бросили, так сказать, якорь жизни в церкви города Моздока. С 31-го года они там совершали служение. Церковь увидела, что это очень активный проповедник. Доверили ему труд служения как благовестника уже рукоположенного. Он продолжает труд служения. И так до 36-го года. Одно событие такое, что началось пробуждение Моздокской церкви. Многие стали принимать крещение, несмотря на то, что это были очень труднейшие годы того времени. Это был тотальный контроль и расстрел очень многих братьев, особенно вот 35-37 года. А он открыто благовествует, люди каются. Нужда была в проповедниках, потому что многие братья сидели в тюрьмах. И вот случилось нечто. Как-то получилось властям склонить одного из служителей Моздокской церкви. Кулаверов. Имя, отчество не помню. Ну, в общем, он выдал все, что в церкви есть. Сломили. Пытали тогда очень жестоко. Наташиного дедушки, моей жены, когда он возвратился с ссылки, сзади мозжечковая часть была проломлена так, били часами по голове бутылкой, и чтоб подписал какой-то договор, соглашение и все такое. Кто не соглашался, расстреливали. Кто, можно сказать, хоть как-то могли согласиться, что не будет проповедовать, 10 лет. Короткий был разговор, судила тройка НКВД. И за одну ночь перед Пасхой в 36-м году арестовали около 20 братьев. Туда попал и Шалашов, он как раз был в Моздоке, Александр Афанасьевич Шалашов. И братьям дали по 5 лет. 5 лет. Когда было следствие, то следователи стравливали братьев друг против друга. Ну, информация известная, и они вот, а тебя тот сдал, а тебя тот. И так перессорили братьев между собой, что когда уже приговор был вынесен, они собрались в камеру, это специально их сделали, собрали в камеру. И когда они стали говорить друг другу, каяться, никто никого не сдавал. И они огорчились так, что ну, все открылось. Что, оказывается, не братья сдали друг друга, это один всех сдал. Они покаялись пред Богом, попросили друг у друга прощения, совершили вечерю Господню. Но вот этот пресвитер Кулаверов лежал, отвернулся к стенке. Они его призывали к покаянию, он мотал головой и говорил: мне нет прощения, и так и молчал. И не смог покаяться, и жалко было смотреть им на вот этого человека, который утратил благодать Господа. Ну так прошли годы, ссылки, лагеря, Сибирь. Пролетели годы, прошло время. Интересный еще случай. Когда они сидели перед этапом, жена Шалашова сало завернула в Евангелие от Матфея и передала мужу, потому что так невозможно было передать Слово Божие. И вот он пишет записку там, ну, свободным путем, что жене пишет: «Матфей заехал ко мне на сале, все нормально». И она все поняла, что Евангелие дошло. Ну, а те не поняли, так, что оно там завернуто, бумага да бумага. Это было очень большой поддержкой для братьев. Учили наизусть, читали Слово Божье. Прошли годы. В 41-м году Матфей Петрович возвратился с ссылки. Многие братья возвратились. И снова церковь ожила. 41-45 годы, война. Отвлекли гонителей от борьбы с церковью, и началось снова пробуждение. В 1943 году крещение принимали 30 человек в Моздокской церкви. Очень большой вклад вот это служение сделал Шалашов. Хотя он прикован был к постели, он парализованный был, у него проходили совещания, он был сильный, можно сказать, богослов, поддерживал словом и делом. И вот теперь проходит служение, крещение принимает 30 человек. И там был один человек, я его очень хорошо помню, это Рожков Иван Борисович. Он на войне был контужен, и вот когда уверовал, принимал крещение, у него такая вера была, что вот после крещения Бог меня исцелит. Правда, зашел хромым, выходит оттуда здоровый. Сколько я его помню, это на велосипеде он здоровый человек. Это так вдохновляло народ Божий. Ну, было переживания другие, потому что закончилась война. И снова Матфея Петровича стали вызывать в отдел, многократно вызывать, склонять на сотрудничество. У них уже опыт был, то есть пробуждение им не понравилось. В то время, вот после войны, уже церковь насчитывала 150 членов церкви, много молодежи, детей, пел хор. Оркестр играл, проповеди были, звучали, похороны открыто проходили, браки. То есть они увидели, что движение идет. И вот что они сделали. Вызвали его снова очередной раз на допрос, пугали, угрожали. И вот сделали ему допрос конвейерным методом. 92 часа подряд, круглосуточно, следователи менялись. Его пытали, издевались, мучили, угрожали, допрашивали. Буквально трое суток, и человек становился как зомби. Он уже подписывал любой документ. Матвей Петрович молился, чтобы не сойти с ума, потому что прессовали очень жестоко, издевались, пугали. Они умели это делать. Им это опыт был 30-х годов, очень наработанный. И видя, что он остается тверд, дают ему срок. Большой срок, без выхода, и отсылает снова в Сибирь. В это время появилась одна женщина. Посещала богослужение, потом приняла крещение. Густомясова Вера Михайловна. Вроде бы активный человек, переживающий за дело Божье, но каким-то путем сотрудникам удалось склонить на свою сторону ее. И вот она снова все данные сдает церкви, и в 50-м году в одну ночь снова арест. Снова арест. Всех активных братьев и сестер арестовали. И снова трудность церковь испытывает. С 50-го по 55-й год церковь централизованно не собиралась. По домам малыми группами. Интересно, был суд. Был суд над братьями и сестрами. Спецэтапом привезли Матфея Петровича как свидетеля вот против этих людей. Составили ряд вопросов. Но он уже в 47-м году приговорил себя к смерти. И отрешился от жизни, что он понял, что его просто хотят убить. И что будет и будет, решил быть твердым до конца. Но вот живет. Когда привезли на суд, он увидел братьев и сестер. Прокурор задает ему вопросы, следователь там по делу. А он, несмотря на все это, стал вдохновлять народ Божий. Укреплять в вере, не бойтесь, смерти не бойтесь, за Христа. Это все временное, главное вечность. Ну, посмотрите на нашего Господа, он был верен даже до смерти, смерти крестной. Ну, в общем, проповедовал, вдохновлял. Он был такой пламенный проповедник, конкретный, лаконично умел разговаривать, вдохновенно очень. Видит прокурор, что дела нет, он мешает общему делу, и снова его этап он отправляет туда, где он был. Всем дали по 25 лет. Всем 20 человекам дали по 25 лет. И они согласились на этот срок. Вот эти минуты, пока Матвей Петрович побыл с ними, вот это состояние духа, вот эта жертвенность, преданность, она очень вдохновила народ Божий. И они согласились хоть на что, хоть под расстрел. Вот он, Бог дал ему вот такую способность вдохновлять народ Божий. Отсидел он еще несколько лет. В 1953 году он вышел, уже возвратился с ссылки. В 1951 году отпустили всех 20 братьев и сестер. Интересно еще в его жизни было. Вот дух благовестника, вот любовь к Господу. Он еще был очень отличным печником. Грубо ложил. И вот, работая на дому, он людям говорил о Господе. И вот в одном селении, осетинском селении, работая, делая вот грубу, беседы с хозяином дома, тот вопросы стал задавать ему, и он обратился к Господу. Калоев Абрам, его до сих пор старики помнят, это, говорит, был святой человек, это первый осетин в селе Веселом. Он был член Моздокской церкви, и вот от проповеди Михаила Ивановича он уверовал, его церковь любила, он очень вдохновенный был проповедник, с ярко выраженным акцентом. Абрам проповедовал об Иисусе Христе. Проходил хутора соседние. Это был вообще отчаянный такой человек. Ну вот прошли годы, 61 год. Поступили первые сообщения инициативной группы. Вот призыв к очищению, к освящению. Церковь Моздокская очень бурно встретила это все. Но были некоторые за, некоторые против. Те, которые отсидели сталинские лагеря, они побаивались, потому что помнили эти жестокие страдания. И они понимали, чем может это все обернуться, если снова начнутся гонения. Но, в общем, церковь, братья вдохновились и приняли решение присоединиться к общебратскому движению. Ну вот приехал Русанов, старший пресвитер по Закавказью и по Кавказу. Приехал к Михаилу Ивановичу, Матвею Петровичу, стал склонять к регистрации. Они твердо противостали, что нет, у нас решение в церкви, мы этим не будем. Церковь никогда не была регистрирована. В общем, он уехал, они в церкви все рассказали. Церковь принимает твердое решение, никакой регистрации. Снова вызывает Матвея Петровича в отдел, снова беседа. И его снова сажают на 2 года. На 2 года сажают. В это время снова Русанов приезжает. Собрал тех, которые отсиживали сталинские лагеря. И в числе 5 человек зарегистрировали небольшую вот эту группу. И они отделились. В числе их была жена Михаила Ивановича Кондрашова, жена служителя. Михаил Иванович, когда об этом всем узнал, он не выдержал. И в 63-м году отошел в вечность. Такую духовную измены жены. Ну вот возвратился Матвей Петрович с тюрьмы. Уже появилась небольшая зарегистрированная община в Моздоке. Он снова включился в труд, в служение. Он увидел, что нужно как бы ставку делать на молодежь. Нужно заниматься больше с молодежью. И стал проводить ряд таких служений, молодежные общения, разборы Слова Божьего. Очень что хотелось отметить еще, что в это время, когда Матвей Петрович сидел, церковь посещали Батурин, Петерс посещал, Коломиец посещал брат, ну и многие другие братья, то есть церковь не оставляли. Братья и сестры, вот взаимопосещение – это очень большое дело, очень большое дело. Вот так посмотрим, если стратегию сатаны – ослабить руководство и потом какое-то провести дело. Это нужно особо бодрствовать, наоборот, когда труднее, чтобы соединиться так. В 1965 году Матвея Петровича ввели в состав Совета Церквей как благовестника. Он очень трудился много на Урале, на Украине, в Средней Азии, в центре России, на Кавказе, совершал вот такое служение. В 1966 году был участником, когда представители Совета Церквей встречались со всех Б, тоже он был в числе этих людей. В 1972 году отошел в вечность. Ну вот некоторые свидетельства наших членов церкви, которые сегодня живы. Я записал так для себя. Матвей Петрович всегда был впереди, аккуратный, в белом костюме. В служении был очень активный, быстро реагировал на ситуацию. Часто бывал на спевках, когда бывал дома. Вникал в служение хора, в жизни регента, хористов. Общался с молодежью, знал их нужды, личные переживания, давал советы. Объезжал на велосипеде всех членов церкви. Потом организовал переплет и печать синькой. Готовил молодежь к жертвенному служению. Посылал молодежь, вот 20, 19, 17 лет, посылал сумочками, сухуми, здесь вот Ростов, там Харьков, чтоб отвозили литературу. Давал четкий инструктаж, как себя вести, если возьмут вас, если арестуют, как адресок там заживать нужно, там проглотить, смотрите то, чтоб не делали, то не говорили. В общем, он четкий давал инструктаж, и молодежь с радостью это делала, потому что печатали, существует ли загробная жизнь, Евангелие, потом детские немножко книги, рассказы там, ну и другие, календарь там, букварь христианский, по-моему, вот такие. Часто к себе приглашал церковь, несмотря на штрафы и гонения. То есть он понимал, что жизнь короткая, нужно успеть сделать Божье дело. Проповеди у него были вдохновенные. Проповедовал, вот что помнит, кто станет в проломе за землю сию, вот такие проповеди. Организовал кружки вязания носков в семьи узников. И вот кто-то ткет, кто-то читает книгу. Молодежь собиралась, занималась этим вопросом. Летом по лесополосам сушили, собирали вот абрикос, груши, там яблоки, церковь сносила, сушили. И в семьи узников, и в ссылку отправляли посылки. Это очень было налажено, вот такое служение. Когда дом, где они собирались, опечатали, церковь охотно построила такую палатку, до сих пор его брезенты лежат у нас, как мертвый груз, но это как память такая, толстые брезенты, и всю зиму проводили служение. Интересно то, что крещения проходили по ночам, на мороз и снег никто не обращал внимания. Если люди готовы, чтобы заключить завет с Господом, мороз, снег, разницы нету. Выходили и заключали завет с Господом. То есть, как бы другие взгляды и другие ценности были. Что еще хотелось отметить? Тоже, как бы и он вдохновил на это. В Моздоке проходил первый христианский лагерь. Это для детей узников в 1964 году. Проходил он месяц. И вот последний день. Собрались на последний обед. Нагрянула милиция. Трех сестер, вот Кофтун Ефросинью, потом Аверкову Нину арестовали и Червякову Людмилу. Кофтун дали 4 года за это служение, а остальным сестрам по 2 года. Но через год вышла амнистия, их отпустили. Но, однако, он вдохновлял вот на такое служение, забота о будущем поколении. Как-то он больше смотрел на молодое поколение. Общение сестер, отдельно было общение сестер, то есть они разбирали вот такие темы по личностям и распределяли труд, как помогать многодетным семьям. То есть по его вдохновлению вот это было. Ну, друзья, снова я хочу обратить внимание на этот текст, который мы с вами прочитали. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Друзья, были трудности и слабости у Ильи, но Бог его употреблял. То есть это урок для нас, что на кого Бог обращает внимание. Казалось бы, когда-то негодный человек, как Матфей Петрович был, но потом, когда зажегся этот огонь, Господь стал его употреблять. Друзья дорогие, никогда нельзя списывать себя, нельзя на себя смотреть очами чьими-то. Нужно быть тем, кем есть. Предоставить Господу: «Господи, вот я, употреби меня». И Бог будет через нас чудеса творить. Будем молиться, Бог будет отвечать на наши молитвы. Пусть Господь благословит, чтобы нам, посмотрев на вот этого скромного раба Божия, взять для себя пример, посвятить свою жизнь Богу и быть употребляемым им. Аминь.